რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей студии политическую ситуацию в России после выборов 13 сентября, в предвыборный год, последний год полномочий этого созыва Государственной Думы России, обсудит председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин. У нас также в студии депутат Государственной Думы России Валерий Зубов, «Справедливая Россия». И к нам позже присоединится секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов по телефону. Ну, а начнем мы немножко с такого печального и траурного события, которое было сегодня в Москве, в Сахаровском центре. Прощались с блестящим историком, депутатом в прошлом и союзным, и российским, одним из лидеров межрегиональной депутатской группы, сопредседателем движения «Демократическая Россия» на рубеже 90-х годов, профессором Юрием Николаевичем Афанасьевым. Вот, собственно, наши корреспонденты сегодня были. Этот материал на сайте появится подробно, как проходило это прощание. Ну, а здесь маленький отрывок. И вот что говорил, например, Олег Сысуев, бывший вице-премьер Российской Федерации.
Многие люди, и Бурбулис, и другие, пришедшие в политику в 90-х годах, и я себя отношу к этим людям, которые, в общем-то, носили партийный билет, кто долгое время, кто непродолжительно, кто был в комсомольских рядах, как Юрий Николаевич был комсомольским вожаком, они прошли тяжелую мировоззренческую трансформацию. Для некоторых это была трагическая трансформация, некоторые так и не смогли ее пройти под лозунгом «не могу поступиться принципами», а он смог поступиться принципами, и поэтому я считаю, что это удел сильных людей, когда они умеют так себя сломать. Он был страстным человеком, он был даже отчасти радикальным в этом смысле. Он был страстным и бесстрашным. Он был отважным. Я это хорошо помню, потому что он первый с трибуны в Кремле назвал Ленина преступником, когда в зале сидело 5000 членов Коммунистической партии Владимира Ильича Ленина.
Ну вот Сергей Митрохин тоже был на этом прощании. Сергей Сергеевич, собственно, что для вас актуально из того, что делал и писал, собственно, о чем Юрий Афанасьев?
Да, это очень печальное событие произошло. Я Юрия Николаевича знал лично, хотя не скажу, что у меня были с ним тесные отношения, но я его... Это человек, которого я зауважал с первого раза, как его увидел. А увидел я его, естественно, по телевизору. Тогда это все вызывало некий восторг, эти выступления. Они действительно были как гром среди ясного неба. Вот. И я это уважение сохранил до сих пор, конечно. Это историческая фигура. Он, наверное, не был профессиональным политиком. Он был ученым, в первую очередь, общественным деятелем. Но в политике он сыграл огромную роль, колоссальную. Еще что в нем надо отметить, что он, в отличие от многих других, к сожалению, коллег по демократическому лагерю, у него не было цинизма. Да, вот он когда-то пересмотрел принципы, о чем сказал Олег Сысуев, но больше он принципов-то не менял, не следовал им. И когда его принципы разошлись уже с новой властью, пришествию которой он содействовал, он и с ней перешел не только в стилистические разногласия, но и в весьма жесткую критику. Это все достойно уважения. Это человек, который олицетворяет определенные ценности. Эти ценности незыблемые, можно сказать, вечные. Ну и я сказал в своем выступлении, что мы должны все-таки как-то продолжить дело Юрия Николаевича и завершить его. Вот ему и его соратникам не удалось построить демократическую Россию. И это самое агрессивно послушное большинство в настоящее время одержало победу. Но с таким большинством у власти, находящимся, невозможно строить нормальную, цивилизованную, современную страну. А можно строить только на основе тех ценностей, которые провозглашал Юрий Афанасьев, поэтому наш долг завершить его дело, создать в России демократию и одержать окончательную победу над агрессивно послушным большинством.
Я, кстати, заметил бы, что Юрий Николаевич был близок вашей партии «Яблоко», да, и высоко, да, оценивал, в общем, последние статьи, исследования Григория Явлинского, и в интервью «Радио Свобода» это тоже подчеркивал. Вот, Валерий Зубов, может быть, вы тоже скажете несколько слов о Юрии Николаевиче, знали его, естественно.
Спасибо вам, что предоставляется такая возможность в эфире сказать. Я считаю, что Юрий Николаевич был интеллектуальным лидером середины 80-х, когда все в стране по-настоящему стало меняться. Плюс к этому он был политическим деятелем, который свои очень выверенные взгляды на жизнь умел воплощать в практические результаты. Я не знаю, как он менял свои принципы. Я знаю его с того момента, хотя он красноярец, и когда-то мы с ним, может быть, и пересекались, но он был одним из руководителей комсомола в Красноярском крае. Но все-таки я...
На строительстве Красноярской ГЭС 5, по-моему, или 6 лет работал.
Да, и... но я, как и вся страна, узнали его по съезду народных депутатов СССР, по одной фразе, которая всколыхнула всех и дала такой ориентир, кому с кем держаться в этой политической борьбе. Это фраза об агрессивно послушном большинстве. И он был очень лаконичен, но последователен. Мне кажется, что его принципы были как раз оттуда, когда ГЭС строил, потом где-то не было возможности выражать свои взгляды так. И вот появилась возможность не только выразить взгляды, но и следовать этим взглядам. Я подчеркнул бы одну важную вещь. Ведь эта межрегиональная группа, она была ведь в меньшинстве на съезде, но она умела в меньшинстве проводить решения. Она все-таки была тем катализатором, тем, или, я не знаю, подберите любое слово для инструмента, который сломал ситуацию в стране, и страна действительно окончательно развернулась в сторону демократии, в сторону рыночной экономики, в сторону политических ценностей, которые должны лежать в основе любой политики. И мне кажется, здесь трудно переуменьшить взгляд Юрия Николаевича Афанасьева.
Ну, Светлая ему память. Думаю, что хорошей памятью о Юрии Афанасьеве будет, собственно, создан им университет, который пока, к сожалению, как-то не назван его именем, хотя это было бы заслуженно, собственно, действительно, об этом сегодня говорили. Ну что ж, мы перейдем к текущим политическим теперь сюжетам. Ситуация за год до думских выборов, итоги выборов, выборов просто или выборов в кавычках 13 сентября, тем более, что у нас есть такой повод. Президент России Владимир Путин встретился с теми губернаторами, которые объявлены победителями выборов. Это 20 человек. И сделал определенные политические заявления. Давайте мы это выступление послушаем.
Что считаю важным? Это то, что граждане поддерживают именно те политические силы, которые выступают за поступательное развитие страны, за укрепление ее суверенитета, и тех людей непосредственно, которые ближе к людям, которых люди видят и знают, и понимают, чего эти кандидаты на различные руководящие посты хотят, хотят чего добиться. Прежде всего, для тех, кто за них голосует. Избирательная кампания прошла в условиях открытой, честной и подчас весьма острой конкурентной борьбы. Что касается выборов глав регионов, то у некоторых субъектов федерации борьба шла буквально за каждый голос, а в одном из них, как вы знаете, для определения победителя понадобится и второй тур. Что в целом, я считаю, неплохо, потому что это как раз говорит о том, что борьба была открытой, честной, прозрачной. Ну и люди там достойные, хочу сказать. И оба кандидата достойны. Несмотря на накал соперничества, легитимность как механизма голосования, так и самих результатов подтверждена всеми партиями, принявшими участие в выборах.
Ну вот, у нас появился на связи, я очень рад, Сергей Обухов, представитель коммунистической партии и коммунистической фракции. Сергей Павлович, здравствуйте. Я хотел бы, чтобы вы отреагировали на последнюю фразу Владимира Путина, или последние фразы, где он говорит, что все партии подтверждают легитимность выборов губернаторов. А как же новость, которая лежит передо мной, где написано: КПРФ и ЛДПР инициируют проведение парламентского расследования подсчета голосов по итогам выборов губернаторов в Мариэл и Амурской области. Это соответствует сообщению действительности?
Да, естественно. Я, можно, отреагирую на первую часть, на упоминание о господине Афанасьеве.
Вы хотите попрощаться от коммунистической партии,
я чувствую? Да, я хочу попрощаться, исходя из принципа, что хорошего сделал, что плохое, вот оно сейчас видно, а хорошего действительно выходить из комсомола, ударной комсомольской стройки, руководитель пионерской организации, то есть те ценности, которые, в общем-то, как оказалось сейчас, в отличие от того, что было на последнем этапе, отвергнуты страной, я имею в виду межрегиональную группу, то есть мы теперь видим, что это маргинальные политики в нынешнем тренде, а то, что всю жизнь основное отстаивал Афанасьев, как раз оказалось сейчас, спустя 20 лет, наивысшие ценности и пионерия, и молодежное движение, и созидание. И в конце концов остался памятник, да, Красноярская ГЭС, значит, трудам тысяч молодых энтузиастов, и в том числе господина Афанасьева. Ну, у каждого, наверное, бывают ошибки, поэтому сейчас не будем их судить. Но вот последние ошибки, они роковые для страны. Ну, пробежали мы штрафной круг истории. Но, скажем так, ГЭС стоит, и это в том числе память об этом человеке.
Да хорошо, так все-таки о парламентском расследовании. Значит, что вы делать будете?
И я буду выступать по этому поводу, значит, и будем инициировать в том числе этот процесс. По крайней мере, у нас есть договоренность с фракцией ЛДПР. Ну, понимаете, можно говорить халва-халва, легитимность, но когда 21% из каких-то 56, это досрочка, я имею в виду представителя партии власти и голосование на дому, ну, можно говорить, что это легитимность. Ну, что-то я не помню, чтобы у нас это самое, как там, царел Кокшайский Кремль, который недавно построил господин Меркушкин, там стояли доменные печи, которые требуют трехсменной работы, поэтому 21% населения Мариэл вот вынуждены, стоя у доменных печей, бежать досрочно голосовать. Ну, я уже не говорю про 2% испорченных бюллетеней. Кстати, довольно большой брак, то есть что там, перед этим выпивали и не те галки ставили, или по две. Ну, то есть вопросов здесь много, поэтому, ну, проверим. Значит, если власть хочет легитимности, то давайте пересчитаем. Я не думаю, что это подорвет основы нынешней власти.
Поэтому, ну что ж, да. А что «Справедливая Россия»?
Как завтра пройдет, обсуждение этого вопроса.
Да. Валерий Михайлович, а что «Справедливая Россия», кстати говоря? Вы как-то там обсуждали вопрос вот по этому, этим случаям? Поддерживает две другие партии?
Да, поддержать. Такое решение принято у нас.
То есть фактически даже три партии будут просить расследование.
Я бы сказал о более серьезных вещах. Мы участвовали во всех выборах в законодательные собрания. Практически в большинстве органов местного самоуправления.
Ну, вас хвалят, говорят, что вы там процентов 10 набрали, ну,
нас,
и,
так сказать... нас давайте позже, сначала вот об общих вещах.
Давайте.
Вот. Но мы очень спокойно и холодно даже отнеслись, как и относимся, к выборам губернаторов. Сегодня система такова, что это нереальные выборы по определению. Вы не можете даже выйти на выборы без разрешения партии, которая имеет большинство. Потому что иначе у вас просто не получается собрать количество разрешений.
Ну вот эти, да, вот муниципальный фильтр, собственно.
В Конституции написано, что каждый человек имеет право быть и избранным, и избирать. А вот законодательство, которое, на мой взгляд, впрямую противоречит Конституции, оно предполагает фильтры. То есть разрешение тех, которые уже у власти. Поэтому у нас участвовало в минимальном количестве регионов, мы не придавали этому большого значения, и мы считаем, что как раз это большая проблема в том, что от одной партии избрались триумфально, ну, еще одни до выборы произойдут в Иркутской области, триумфально губернаторы, но, очевидно, может быть, они знают ответ, вот эти избранные губернаторы, как правило, переизбранные, так легко и просто, и что делать с региональными бюджетами, с их дефицитами, и что делать с объемами производства, которые падают, и что делать в моногородах. Вот они, если знают ответ на этот вопрос, то мы порадуемся за себя, что у нас такие губернаторы. А если они с помощью административного ресурса и закона, который противоречит Конституции, заняли место и не знают, что делать, то мы в этом довольно быстро убедимся.
Ну да, там, в общем, есть два таких клинических случая. Это Кузбасс и Татарстан, где там по 97% получается. В общем, веры этим выборам, наверное, столько же, сколько тем, где 99% рисовали.
Но вы знаете, вы назвали два региона, это очень два разных региона. Если Татарстан, я объективно бы отнес к числу развивающихся регионов, где очень много сильных новаций и очень сильная позиция региона федеральных на федеральном уровне, то Кузбасс, хотя это и наш сосед, это все-таки очень дотационный регион, причем самый дотационный в стране, держащийся за две отрасли, которые из, скажем прямо, не сегодняшнего дня современного. Эти отрасли – это угольная промышленность и металлургическая, ну и частично химическая. Но показывая такие одинаковые результаты, это говорит о том, что здесь, конечно, в решающей степени работает административный ресурс.
Сергей Митрохин, собственно, ваш взгляд вот на губернаторские сначала выборы,
можно
в кавычках.
Я сначала отреагирую на реплику господина Обухова.
Да, запросто.
Который сказал, надо, это как раз по теме. Вот. Он сказал, что вот ценности, которые исповедовал Юрий Афанасьев в период своей политической деятельности, они какие-то вот маргинальные, и сейчас они где-то там на обочине находится. Но если это так, то как раз и ценность под названием «Честные выборы» тоже находится на обочине. А у нас с какого периода началась фальсификация выборов? Она началась с 1918 года, когда первые выборы проводились большевиками. Вот, и с тех пор они заканчивались. А кто сказал у нас, неважно, как проголосуют, важно, как посчитают, бюсты этого господина сегодня партия КПРФ ставит у своих обкомов,
он
потом
товарищ
перемещает в центр.
Редко,
вот, да, но мне он не товарищ, поэтому я его так даже называть не могу. Вот, поэтому, знаете, тут еще это нету будущего за этими ценностями, вот, которые проповедует товарищ. Хорошо, пусть будет товарищ Обухов. Его могу назвать товарищем. Он не преступник. Вот. Поэтому так, это еще вопрос. Теперь по поводу губернаторских выборов. Да нет у нас никаких губернаторских выборов. Ну что такое фильтр? Фильтр — это вас отшивают от выборов. Фильтруют вас. Ну какие это выборы? Это эвфемизм. Это такая же имитация, как и многие другие явления нашей жизни. Как судебная система там, и так далее. Которой нет правосудия реально. Вот, поэтому что это называть? Да, как мы знаем, как подписи, что подписи невозможно даже собрать, если у тебя нет руки, протянутой от власти с этими подписями. Ты даже не знаешь, где их искать. Телефоны этих муниципальных депутатов даже нигде не опубликованы. Это просто невозможно. Это мероприятие для избранных, которых сначала избирают наши администрации всевозможные, сверху донизу, а потом разрешают тебе в этом участвовать. Вот это, поэтому что у них вообще обсуждать? Мне кажется, это просто разновидность назначения. Да, кое-где бывают сбои.
А вот сбой в Иркутске, смотрите. Там удалось на второй тур выйти. Это ж чудо какое-то. На этих выборах,
я вот считаю, а мне кажется, что это никакая нереальная конкуренция. Мы в той же Иркутской области видели, как побеждали мэры, коммунисты. Потом они правили, и в Новосибирске, кстати. они правили, и вдруг оказывалось, что абсолютно ничем они ни от какой Единой России не отличаются.
Ну, некоторые даже вступали только, там в какие-то группы риторикой. Поддержки.
И многие снимали, переходили уже, или выходили из партии КПРФ. Поэтому я не считаю это никаким...
Ну, давайте мы Сергею Абухову дадим высказаться. У вас там действительно 27-го будет в Иркутской области второй тур. Шансы, как говорят специалисты, у вашего кандидата Сергея Левченко действительно есть против Сергея Ерощенко. Довольно часто в прежние времена во втором туре оппозиция выигрывала выборы, так сказать, на мобилизации вот протестной. Что сейчас там у вас?
Понимаете, вы видите, у нас так, видите, построена беседа, что задним числом приходится реагировать, ну, на полемику оппонентов. Ну, я благодарен гражданину Митрохину, что хорошо, хоть я не преступник, а он не лжец, он не коррупционер и так далее. Ну, может, если мы так будем продолжать полемику, то, наверное, давайте дальше. Ну, так, это вопрос просто к ведущему. Ну, и следующий вопрос по ценностям. Можно, мне даже, честно говоря, лень отвечать на эти забытые мантры, забитые, потому что, если уж говорить про господина Афанасьева, ну вот выборы...
Сергей Павлович, ну я вас очень прошу, давайте мы уже про выборы.
Значит, свободные и демократичные, которые не снились за все времена нахождения у власти партии «Яблоко» и господина Явлинского. Так что, поэтому, ну давайте уж так, самое фуфуля-ляня не будем. И не надо цитировать несуществующих фраз Сталина. Ну, откройте, почитайте первоисточники. Вернемся к Иркутской области. Вообще, не только Иркутская, а Амур, Иркутская и Мариэл. Это, по сути дела, три региона, где референдумы, по сути, сдали сбой. Референдумы по поводу кандидатов, назначенных военным вождем. То есть это вообще-то я заслуживаю большого внимания в этот процесс. И зря почему-то и политологи. Это как вот Фонд национального благосостояния, который заканчивается, да, и вот скоро он закончится. А вот его будут на дефицит бюджета принимать. И так и здесь вот рейтинг президента оказалось недостаточно, чтобы завалить вот эту вот яму недоверия кандидата в Единой России. Это вообще очень интересное. Результат выборов, его надо обсуждать.
Ну что ж, а у вас-то какие шансы все-таки, как вы считаете, в Иркутске?
Значит, если мы приведем не участвовавший в выборах протестный электорат, то шансы наши однозначно победные. То есть вот задача всех партийных технологов, агитации и так далее, привести не бывших на участках граждан протестно настроенных. И одна ремарка. Если бы, как у Мариэл, в Иркутской области было досрочное голосование, то никакого второго тура там тоже бы не было.
Угу. Ну вот, так, то есть это перспектива, я так понимаю, вот эта технология с досрочным голосованием и вот такие фальсификации, собственно, это и перспектива будущих выборов. А как с этим, Сергей, бороться? Ну вот у вас сейчас опыт был осенью, да, как бороться с фальсификациями, досрочкой и прочим, чем закидывают те партии, у которых нет, там, не знаю, 20% и так далее?
Ну, как бороться? Была совершенно очевидная фальсификация год назад, выборы в Жуковском, в Королеве. Больше всего прогремели выборы в Жуковском. Там «Яблоко» набрала, партия набрала около 50% по протоколам наблюдателей и заняла первое место. После этого протокола переписали. Мы получили 15% там только. Ну, как бороться? Дошло это. Чуров при мне перед всем, не только Центризбиркомом, а всеми этими региональными избиркомами в Сочи вызвал на ковер Вильданова, главы избиркома Московской области, сделал ему выговор и сказал во всем разобраться. История потом дошла до Путина. И Путин сказал: ай-яй-яй, разберитесь там. Что было потом? Ничего. Абсолютно. Никто не понес ни уголовную ответственность, ничего не расследовали.
А в Московской области били недавно наблюдателей там на довыборах летом?
Ну, там вообще беспредел. Три раза снимали Александра Гунько на выборах главы Домодедовского района за последнюю историю. Вот, кстати, коммунисты там поддержали господина Ковалевского, который сидит 30 лет там и поддерживает с партией «Единая Россия». А и в чем тогда разница-то между ними? Между «Единой Россией» и КПРФ, я не понимаю. Тем не менее, я считаю, что на этих выборах выборах «Яблоко» выступило достаточно успешно. Мы выступали как партия оппозиционная, у нас была федеральная повестка, у нас все кандидаты подписывали меморандум с нашими принципиальными позициями.
В том числе и по Крыму?
И по Крыму, да, и там осуждалась аннексия Крыма. В этом меморандуме осуждался национализм, там сталинизм, кстати, уж раз на то пошло. Политика Путина осуждалась. Курс на конфронтацию России с внешним миром. Нам когда говорят, что партии боролись за укрепление суверенитета, я не понимаю такую задачу укрепления суверенитета. Я не вижу никакой угрозы сейчас суверенитета. И проблема у нас сейчас совершенно в другом. В том, что мы в борьбе за какой-то мифический суверенитет сегодня обрушили рубль. И куда-то в подоткос направили нашу экономику. Вот в чем сейчас главная проблема. И мы не скрывали ее. Хотя все остальные партии практически, ну, главные, основные, они были против нас в этом вопросе. И нас все время шельмовали за это. И выпускали черные листовки и черный пиар. И несмотря на это, мы получили хорошие результаты. В городе Кострома около 6,5%. В городе Владимире создали фракцию, в городе Томске фракцию создали, в Калуге создали фракцию, в Железногорске, что мне особенно приятно, потому что я там боролся с разгильдяйством Минатома. Значит, люди еще что-то помнят.
А вот лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сказал, что вас и вообще демократические партии как раз погубила неправильная позиция по внешней политике, по Украине, борьба с войной там и вот с аннексией Крыма.
Ну, вы знаете, я считаю, что позиция господина Миронова неправильна. А то, что делали, я думаю, что Валерий Зубов к этому не имеет никакого отношения, поэтому я к нему, у меня никаких претензий нет. Но когда господин Миронов, во-первых, возглавляет списки в регионах, где он не хочет потом быть депутатом, ну, это он начинает с обмана свою избирательную кампанию. Во-вторых, когда пиарится на том, что мы будем отменять закон о капремонте, извините, но его фракция проголосовала за капремонт в первом чтении, за закон о капремонте. Но это же для всех очевидно.
То есть поборы на капремонт, вот эти возмущающие люди.
Да, поборы на капремонт. Ну зачем же вот так вот откровенно? Ну, мне кажется, что его политика и по его, так сказать, коллег была построена просто на обмане, втирании очков избирателю или запудривании мозгов. А когда в руках есть часть административного ресурса и большие возможности присутствовать там на телевидении и так далее, то это все очень легко делается. Мы же от своих принципов и своих позиций никогда не будем отказываться в угоду каким-то даже электоральным перспективам, потому что мы считаем это принципиально неправильными. Мы не хотим превратиться в партию, которая ничем не отличается от «Справедливой России», от «Единой России».
Такая партия... Отличаетесь.
Нет, а мы не хотим... Да, ну, когда нам говорят, что наша позиция нас привела к этому, мы отвечаем, что мы не хотим вот ради вот таких мандатов, за которые вы так боретесь, вот, жертвуя вообще человеческим достоинством, мы не хотим превращаться в таких же, как вы. Вот, поэтому мы идем своим путем, и мы этим путем обязательно придем через год в Государственную Думу.
В борьбе обретешь ты право свое. Известный лозунг эсеров. Ну что ж, не тех эсеров, которые «Справедливая Россия». Валерий Михайлович, я вот про капремонт действительно вам тут подбросили. Все-таки трудно понять. С одной стороны, действительно, вы там за что-то проголосовали в первом чтении, а с другой стороны, это чуть ли не главная тема была в кампании «Справедливой России». И вы, насколько я понимаю, против этого, и Хованская против. И главное, вот специалисты, политтехнологи, политологи в один голос говорят, «Справедливую Россию» на этих выборах вытащила именно эта тема. ЖКХ, капремонт, вот эти поборы. И правильно они за эту тему взялись.
Но, во-первых, я не могу среагировать на то, что сказал Сергей. Я не отрекаюсь от того, что я член «Справедливой России», член фракции. И если какие-то ошибки совершаются руководством или фракцией, или партией, я несу ответственность за это также. А вот так выделять меня спасибо, но не надо. Что касается капитального ремонта. Фракция «Справедливой России» в Красноярском крае, в Заксобрании, когда это принималось по регионам, ведь там же ситуация какая была? Сначала попытка принять федерально, она не прошла. тогда отдали как бы на откуп регионам, и каждый регион должен принять это решение. Вот фракция «Справедливая Россия» сразу проголосовала против. Во-первых, это совпадало с моментом выборов в горсовет в городе Красноярске. И во время выборной кампании, когда шло это голосование, мы опубликовали не просто наши возражения, опубликовали расчеты, почему эта система в принципе работать-то не может. И поэтому все, что дальше проходило, касающееся капитального ремонта, я думаю, это проведение нашей последовательной линии, которая основана не на эмоциях, а на расчетах. Эта схема не может работать. Но я Сергея поддержу в одной вещи, в том, что он сейчас попытался сменить вектор нашего обсуждения с чисто таких статистических, эмоциональных и даже законодательных моментов выборов в сторону. А ради чего выборы? Ну вот выбрали губернаторов, ну вот выбрали депутатов. А как дальше эта ситуация может развиваться? Вот мне совершенно непонятно, как ответить на самый главный вопрос нашей экономической ситуации. 2,5 триллиона задолженности региональных бюджетов. Что с этим делать губернаторам, вновь выбранным депутатам, законодательных органов региональных, местных органов? Как решать?
Так на федеральном уровне, наверное.
Вот мой родной Красноярский край, только что будет, вот сказал, что будет вносить изменения в бюджет этого года, но уже в сентябре либо в октябре, который сводится к тому, что вот часть денег получили из федерального бюджета, часть денег добавит налог на прибыль, но убудут деньги по налогу на физические лица, ну и кое-какие еще расходы, доходы, и в сумме ноль. И к тем миллиардам, которые имеются как дыра в бюджете такого региона, как Красноярский край, который всегда рассматривается как донор, ноль. То есть никак не уменьшается этот дефицит. Вот что с этим делать? Что делать с тем, что когда спад идет в производстве, вот молодежи, ее сейчас меньше, чем тех, которые уходят на пенсию, но через некоторое время все это уравняется, и молодежи станет больше. Где рабочие места? Более того, что самое важное, рабочие места детей и внуков, тех, которые уходят с производства, это должны быть совершенно другие рабочие места. Они не будут работать по тем профессиям, которые работают их отцы и деды работали. Новые рабочие места. Вот это проблема. Поэтому, обсуждая проблему, вопрос о выборах, я бы всегда задавался вопросом, а чем все это должно закончиться? Через день после выборов.
Счастьем народным.
Да,
ну... Да не, давайте мы представителю компартии дадим тоже высказаться. Сергей Павлович, вы слышали выступление коллег. Наверное, вам тоже хочется сказать, а что можно сделать-то вот с вашей позиции, с экономикой, которая падает и так далее?
Конечно, у нас довольно странная беседа. Сидишь, ждешь в очереди. Ну ладно, это уже...
А вы приходите, вопрос. Было бы удобнее вас
да
здесь видеть.
Да не мог я сегодня... Но
мы тоже ждем, вот я сижу, тоже жду да. в очереди. Хоть
да.
я и в студии.
Значит, по поводу, значит, как говорят молодежь, да я тащусь, да, по поводу аргументов. Так вот, я немножко тащусь по поводу аргументов, что там КПРФ «Единая Россия». Станица Динская Краснодарского края. Находится райком КПРФ и находится моя приемная. И рядом отделение «Яблоко», соседняя комната. 52 флага, флагштоки и совместная деятельность двух организаций. Это КПРФ ничем не отличается от «Яблока»? Ну, по той же
там флагшток с флагом «Яблоко», я видел сам. Там других да. флагов нет. Я был в Динской.
Да, КПРФ там нету и не писано «Буха». Ладно, тогда все.
Но флагшток, ну, где-то да, КПРФ да, есть все, флаг, висит где-то.
Я больше
да.
с вами даже не дискутирую. Да. Значит, пока в Краснодарском крае была в «Яблоке» экологическая вахта по Северному Кавказу, с которой КПРФ сотрудничала, была очень боевая организация. Ну, а потом господин Митрокин уничтожил эту организацию боевую в Краснодарском крае, и она вот сейчас вот легла под власть.
Мне кажется, что товарищ Путин ее уничтожил.
Это клевета, да, никто да, там да, под власть поэтому... не лег, не надо.
Да, так что это
не
самое...
надо. Владимир Рыжаев, борец с коррупцией известный, так что не надо. Самое... Не надо людям пудрить мозги.
Вот не надо. Третья сторона, я бы... остановился.
Сергей Павлович, я же спросил про экономику, а вы про флагшток.
Я отвечу, значит, и не только про экономику. Значит, по капремонту. Вот как говорится, вы знаете, можно, конечно, поднимать вопрос того же капремонта. Значит, фракция КПРФ не только единственная голосовала против, но и внесла концепцию 85 на 15, я являюсь автором этого законопроекта. И как раз мы проводили в том числе по этому поводу кампанию. Считаем, что это ключевой вопрос. Просто не надо самое монополизировать темы, которые, в общем-то, не только а какая-либо другая структура. Что касается вообще всей губернаторской кампании, то ее не было. Выборов губернатора в изначальном политическом смысле не было. Были танцы, манцы, обжиманцы, временно исполняющих с бабушками, и игры на аккордеоне, и открытие бензоколонок. Губернаторских выборов не было. То есть были референдумы, где вообще ни один, я не знаю, почему ни один участник дискуссии не говорит, что даже поленились действующие губернаторы с программами выступить. Это же вообще скандал. Только, по-моему, Ямальский там что-то написал, еще один губернатор какую-то программу представил для общественного мнения. Вот в чем ужас вот этих вот самых. То есть, да, это, пожалуйста, ты любишь военного вождя и назначенного им губернатором, значит, ты тогда голосуй. Вот к чему вы свелись наши губернаторы.
Сергей Павлович, так ваша партия же любит военного вождя, как вы выражаетесь, Владимира Путина. Вы же поддерживаете и агрессию в Украине, и аннексию Крыма, все, что приводит к кризису, в том числе и экономического. Вы же вместе с ними там голосуете по внешней политике.
Аннексию Украины, что-то я не слышал.
Крыма.
Да, Крыма, ладно. Значит, мы поддерживаем,
что, ладно, то,
что соответствует программе партии.
В смысле, и аннексия Крыма соответствует?
Вот, конечно, извините. А вспомните, Михаил, сколько компартия ставила на первом съезде народных депутатов по возвращению Крыма, по 19-й. Собственно говоря, это решение было и принято. Если уж брать исторически, в 1992 году на съезде народных депутатов о признании неправильности этих актов.
То есть вы хотели повоевать еще много лет назад, я понимаю.
Ой, милый мой, ну что ж там воевать? Ну, самое все мирно, тихо.
Что ж там, миллион беженцев погибло там, 1010, а вы все о своем, да? Не жалко людей, значит, я понимаю. Коммунисты.
Что от вас погибло-то 2 миллиона. Ну, что ж это самое? Ну, из-за этого развала и того, что вы устроили вместе с Радио Свобода. Так что, давайте не будем.
Ну, сейчас Сталина будет хвалить, точно, совершенно. Да,
и Сергей Сталина
Павлович.
Будете хвалить.
Мы не будем, это вы будете.
Да, а мы и так хвалим, мы это отстаивали.
Мы знаем.
За это вас и критикуют.
Да пусть критикует, зато нас любит благодаря этому население.
Вот он, цинизм-то политический, с которым боролся Юрий Афанасьев.
Ой, Юрий Афанасьев, знаете, как любил Сталина, но только потом уже перестал признаваться в этом.
Да вы что, это вы загнули.
Вы почитаете его.
В общем, по экономике представитель КПРФ ничего нам не сообщил позитивного и исчерпал свое время. Ну что ж, придется тогда дать представителю Яблока. Сергей, собственно, ну а что, можно ли вот те проблемы, о которых говорил сейчас Валерий Зубов, каким-то образом решать, ну, например, не меняя внешнюю политику?
Нет, вы знаете, ну как раз об этом-то и речь. Вот вопрос, что делать, совершенно четко поставленный и правильный вопрос. Но мы же знаем, что делать. Ну, давайте сначала избавим нашу экономику от политических гирь, которые на нее навесили, или удавок каких-то, которые ей на шею повесили. От этих санкций, от самосанкций, которые никому хуже не сделали во внешнем мире. Никакая Европа от них не пострадала. Сейчас те продукты, которые она экспортировала в Россию, она сейчас экспортирует в Турцию, в Китай. А там все это покупают. А к нам отправляют свои товары более худшего качества. Ударили сами себя, свое собственное население, своего собственного потребителя. Ну, сейчас можно говорить о глобальных вопросах, о том, что у нас полная сырьевая зависимость. Мы каждый день в каждых сводках новостей слышим, какая у нас сырьевая зависимость. У нас рубль привязан... Раньше когда-то валюта была привязана к золоту, золотой стандарт, а у нас сейчас привязано к нефти, у нас нефтяной стандарт. Потому что у нас больше нет никаких продуктов. Вот приговор нам в каждых новостях. Но даже сейчас отодвинем эту тему, это более глобальная, так сказать, реформа в экономике необходима, чтобы ликвидировать сырьевую зависимость. Но, по крайней мере, вот эти проблемы, которые сами себе мы создали своими руками, ну давайте все-таки их решим. Это же просто. Давайте наладим диалог с внешним миром. Давайте вернемся к какому-то сотрудничеству. Давайте устраним причины, по которым ввели эти санкции. Вот, кстати, в этой связи хотел все-таки про Крым сказать. Что значит? Вот КПРФ там требовала вернуть Крым. Требовать вернуть какую-то территорию или присоединить к России. Вы знаете, сейчас крамольную вещь скажу. А может быть, это и не так абсурдно, и это возможно. Но только если вы территорию хотите вернуть, вы сделаете это легитимно. Как, например, Западная Германия вернула себе Восточную, КДР. Она тоже присоединила. Никто не возражал. Державы-победительницы во Второй мировой войне, СССР, США, Великобритания и Франция, подписали документ, что они с этим согласны. И все. И никаких вопросов. А вы-то как сейчас присоединили? Почему мы говорим, что это аннексия? Потому, аннексия – это то, что никто не признает. Это то, когда ты агрессивно захватил чужую территорию. Вот что такое аннексия. Это не присоединение. Вы не присоединили Крым, господин Нобухов, партия КПРФ, Единая Россия и президент Путин. Вы его аннексировали. Чем создали огромные проблемы для нашей страны, колоссальные. И мы, и причем не только сиюминутные, сегодняшние проблемы, а на перспективу. Вам еще Китай припомнит через там, пару десятков лет эту историю с Крымом, когда будет претендовать на наши территории. Так вы что, зачем вы собственную страну-то губите таким образом? Поэтому, да, давайте урегулировать, решать проблемы. Сильное государство – это не то, которое потрясает мускулами, бряцает мускулами, отправляет свои авианосцы к каким-то далеким берегам.
А тех, сильное, в Сирию отправляет.
В Сирию тогда. Сильное государство, которое решает проблемы. А вы, я обращаюсь сейчас вот к фракции КПРФ и да вы ко всем фракциям, которые сидят в Госдуме. Вы не решаете проблемы для нашей страны, нашего народа. Вы их создаете. И расхлебывать их придется следующим поколениям, к сожалению.
Я хотел Валерия Зубова спросить. Валерий Михайлович, за последнее время в Государственной Думе было принято огромное количество разнообразных запретительных законов. Там и по интернету, и по усыновлению детей, и вот какие-то прокатные удостоверения. Сегодня слышу, значит, очередной фильм Министерства культуры, значит, не допускают на экраны, им там что-то такое не понравилось, типа секса у нас нет. Знаете, вот, а вы можете, как опытный парламентарий, предугадать, что за этот год постараются еще позапрещать? Есть же энтузиасты.
Как парламентарий, не знаю, насколько опытный, я скажу, предугадать не могу. Потому что те люди, которые такие законы предлагают и голосуют за них, они уж точно неопытные парламентарии. Они точно не в узком горизонте смотрят, то есть максимум до завтрашнего дня, но не смотрят, что там будет через год, через два, как наши дети к этому относятся. У меня по этому вопросу достаточно простая позиция. Я очень уважительно отношусь к своему народу, к своей стране. Я считаю, что у нас преобладает количество людей, которые разумно принимают решения. И вот эти все ограничения их и попытка относиться к людям как старшая пионер-вожатая в классе в наше время, это неуважение людей. Вот эти все ограничения – это неуважение людей. Неуважение к их здравому смыслу, к их рациональности. Поэтому я себе взял просто за простое правило – всегда голосовать против этих решений. Разобраться в них трудно. Предугадать трудно, что и там завтра еще появится, что еще будут запрещать. Причем часто появляются законы с такой сложной формулировкой, что не сразу увидишь, что завтра тебя могут вообще-то и в суд повести, как у нас вот в последнее время и произошло вот сейчас с двумя, к сожалению, нашими гражданами как раз по этой теме. А вот что конкретное, ведь все-таки вопрос-то в более общем виде стоит. Итак, что надо сделать? Я бы связал две вещи. Первое, раз уж тема у нас, повод для разговора – выборы.
И Дума начала работать.
Выборы,
год.
На мой взгляд, важный итог, который надо осмыслить вот по этим выборам, не только проценты, не только нарушения, не только там, кто там больше и почему взял, а вот какой-то статус-кво получилось. Вот прорыва не получилось. Ни у правящей партии, не у тех, кто в Госдуме оппонирующие, и не у тех, кто еще сильнее оппонирующие за пределами Госдумы, какой-то статус-кво. И у меня гипотеза, что сейчас точка перегиба, когда в обществе от такой политической эйфории она начинает немножко устаканиваться, а нарастают социально-экономические проблемы. И вот мышление людей, которые принимали решение идти на выборы или не идти на выборы, оно вот как-то колебалось между двумя этими взглядами. Либо еще продолжать действовать в эйфории, за или против, либо уже думать, а дадут ли эти выборы что-то для социально-экономических вопросов. Вот эта точка перегиба. Мне кажется, ее надо осмыслить. Что касается общего такого вывода, я думаю, что сегодня никакие экономические решения прорыва не сделают без политических решений, причем внешнеполитических, здесь я с Сергеем согласен. Но сидеть сложа руки тоже нельзя, если ты не можешь повлиять на внешнеэкономические вопросы, ну, по крайней мере, хоть на том участке, где ты можешь.
А вот что теория малых дел в рамках Государственной Думы
может сделать? Закон об отмене продовольственных санкций, наших санкций,
самосанкций,
ну, да. Он лежит в Госдуме. Я один из авторов его, и я думаю, что его надо срочно принимать. Потому что
цены-то растут,
и они опережающим темпом росли на продовольствие, чем в целом цены росли. Но важно, что теперь перекраиваются бюджеты населения, и что самое главное, качество продуктов портится. Ведь когда сложившиеся связи, отработанные, появление продуктов теперь заменяется посредниками, суррогатами, которые под теми же, как бы теми же марками, но другой продукт дают, они дают менее качественный продукт нашим гражданам. И плюс из-за роста цен они начинают экономить на медикаментах самых необходимых. И это одна из причин того, что вымывается нижний ассортимент самых дешевых лекарств и так далее. Поэтому нужны и политические решения, но и без политических решений принимать экономические решения надо.
Ну, на федеральном уровне это не экономят, например, на военно-промышленном комплексе, на армии теперь вот ввязываются в авантюру в Сирии.
Вы знаете, все гораздо проще. В перечне тех продуктов, которые запрещено приобретать в странах, которые наложили финансовые санкции на Россию, каким-то странным образом отсутствует алкоголь. Вот это удивительно. Виски, шампанское, коньяк, все по-прежнему можно. Вот с Ираном...
Сейчас вас послушают и запретят.
Можно
все это... По крайней мере, это как-то... было как-то...
Я боюсь. Я сижу в своей очереди, жду, никак
да,
не надо.
Ну вот теперь вы жалуетесь.
Так ты перебей, спокойно.
Во-первых, ну я не люблю перебивать. Это, знаете, это на Первом канале все время надо всех перебивать.
На ногу
надо. Надо
мы сейчас в приличном СМИ находимся. Вот. Ну, во-первых, хочу добавить, что такое импортозамещение. Еще раз повторяем. Импортозамещение у нас сейчас получилось. Не то, что мы стали производить эти продукты. Мы более качественные импортные продукты заменили на менее качественные, тоже импортные. Условно говоря, был швейцарский сыр, сейчас аргентинский. Вот что произошло. Но я вот хотел выразить сомнение, Валерий Михайлович, в том, что вот этот ваш закон примут совершенно правильно об отмене самосанкций в порядке предупреждения ухудшения экономического благополучия наших граждан. Готовится совершенно другой закон. Его, скорее всего, примут. А знаете какой? И, к сожалению, его внесли по сообщениям СМИ. Коммерсант об этом писал. 4 фракции. То есть и ваш представитель от вашей фракции тоже. Во главе с Ириной Яровой. О том, что можно разрешить полиции теперь стрелять в толпу на поражение. Уже почти без всяких ограничений. Там еще написано, что можно и в женщин стрелять прямо в самом проекте. Правда, если не видно признаков беременности, тоже написаны вот такие слова. Но то есть, если не видно признаков беременности, то можно стрелять. Ну, и еще можно добавить к этому закон, развязывающий сотрудникам ФСИН руки для расправы с заключенными. Так, ну, сейчас о первом проекте. Мне кажется, что власть наша собирается реагировать на ухудшение экономического положения наших граждан и, соответственно, вытекающие из него протесты вот при помощи этого закона, а не вашего правильного проекта о том, чтобы отменить самосанкции. Вот это пойдет через Государственную Думу в ближайшие. Вот
элементы так готовятся. Элементы такого тоталитаризма.
Так готовятся. Ну, да, тоталитаризм. Ну, наверное, хотят повторить Кровавое Воскресенье, вот, наверное, через 110 лет
не
после
надо,
него.
Не надо,
это... Ну, а как еще это? Не на... Нет, я тоже считаю, что не надо. Вот, я уже считаю, что это был закон подлецов, этот Дима Яковлева. А эти законы я бы назвал законами людоедов. Вот, это уже последняя грань, через которую уже переступит, если переступит наша страна, ну все, мы точно покатимся в пропасть. Поэтому у меня к вам вопрос. Вы готовы как-то поставить вопрос перед вашей фракцией, что в таких вещах невозможно участвовать? Это уже все, последняя грань падения. Это
во-первых, вопрос некуда. Поставлен, и он будет стоять.
Хорошо.
И не уверен, что без борьбы, но с надеждой, что мы все-таки его не поддержим. По очень простой, не простой, но очевидной причине. Этот закон поставит в очень тяжелое положение не только тех, кто будет находиться там в толпе, как это вот говорят. Он в очень тяжелое положение поставит человека, которому этот закон разрешает выстрелить своего гражданина, зная заранее, что это не преступник. Это не тот, кто на него напал. Мы вообще забыли одну вещь.
В протоколе потом напишут, что напал. Мы же знаем, как они.
Вы знаете, раз на раз не бывает. И здесь у меня есть большие сомнения, что серьезно не думают над этим законом в УВД или ФСБ, или в других службах. Но здесь вот еще какой момент. Это действительно та грань, которая очень опасна переходить. Очень опасно. И более того, история имеет опыт, когда аналогичные действия применялись, и как бы для власти это обходилось как-то, ну, обходилось. Но для этого важно, чтобы экономика как-то по-другому развивалась. Если однонаправленно идет, разнонаправленно экономика и ужесточение поведения власти по отношению к гражданам, это очень опасная ситуация. Ну и, наконец, ну хотя бы чисто теоретически, давайте все-таки, пользуясь даже этим примером, этим поводом, этой студией, вспомним о том, что правоохранительные органы – это охраняющие, в первую очередь, граждан, а не защищающие кого-то, находящегося во власти.
Ну, это теория вопроса, а на практике у нас как-то все совсем...
Давайте так, и в теории, и потом стараться на практике.
Да, у меня, знаете, есть вопрос от слушателей, парочка, все-таки в конце я успею вот Сергею, наверное, задать. Во-первых, про митинг 20 числа, будет ли Яблоко участвовать в этой акции за смену власти, которая ваши, ну, и коллеги, с одной стороны, по демократическому движению, а с другой стороны, соперники на выборах устраивают. Каково ваше отношение?
Ну, очень логично вопрос задан после вот этой нашей темы, которую я задал. Я как раз предлагал комитету протестных действий в начале августа провести марш или митинг именно 20 сентября против законов людоедов, о которых мы только что говорили. Я считаю, что это могло бы, до сих пор так считаю, могло бы, ну, если не полностью привести к отмене этой инициативы, но, по крайней мере, резко ее изменить, что раньше удавалось, кстати, сделать. Вот в свое время мы провели пикеты против расширения полномочий ФСБ. Около Госдумы проводили. И действительно не в таком чудовищном виде вышел проект.
Но может сейчас пойти на митинг и выступить?
Я рассчитывал на то, что мы 20-го проведем этот, из комитет протестных действий со мной соглашался. Но теперь, мне кажется, митинг под абстрактным лозунгом, а это абстрактный лозунг за сменение власти, это снижение жесткости повестки дня. Это, извините за выражение, то, что называется сливать протест. Это первое. Второе. Я категорически против соглашаться на издевательское предложение мэрии Москвы проводить протестные акции на окраинах города, в Марьино. Я, кстати, предупреждал еще перед 1 марта, когда планировалась акция такая же, тогда антикризисным назвали, хотя мы предлагали антивоенным, но дело не в этом. Тоже согласились на Марьино. Я сказал, вы сейчас первый раз согласитесь на Марьино, и вас каждый день, каждый раз будут снова посылать в Марьино. Это абсолютно недопустимо. Нельзя идти на поводу у властей, когда они над вами издеваются. Лучше проведите в другой форме. Мы, например, всегда проводим в форме одиночных пикетов.
Понятно. Если ну, в общем, не вы не идете. Я вас понял, да. Сергей Митрохин, Валерий Зубов, Сергей Обухов были в эфире «Радио Свобода».
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. Still take.